Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях Евгения Ульева, мама 8 детей и бабушка 6 внуков. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер.
Я на этом пока вот остановилась, мама 8 и бабушка 6 внуков. Но, наверное, стоит еще сказать, что Евгения имеет, как она говорит, 2,5 образования, закончила МИФИ, Свято-Тихоновский институт и отделение психологии, да, возрастной психологии в том же Свято-Тихоновском институте, что Евгения непрерывно.
Это уже университет сейчас.
Да.
Сейчас уже университет.
Я так поняла по вашим словам, вы непрерывно чему-то учитесь. И напомню нашим радиослушателям, что с Евгенией уже было интервью, и, собственно, оно меня очень поразило, поэтому я очень рада вас слышать на этой передаче. Я хочу сказать пару слов, почему меня поразила эта беседа. Ну, как я говорю в передаче, мы приносим сплошную пользу. Вот. И для меня она была какая-то, ну, просто очень полезной. И я прямо быстрое, краткое содержание, что называется, предыдущих серий, что меня зацепило. Меня зацепило то, как вы рассказывали, вот начиная от того, как вы, ну, сколько чудесных историй происходило в вашей жизни, как вы пришли в церковь, как обрели отцу Илью Ноздрина, да, как пережили тяжелую онкологию, если не ошибаюсь, 3B-стадию.
Да, стадия.
Я просто делала много интервью с женщинами, пережившими онкологию. И, ну, конечно, эти интервью были, так сказать, с теми, кто, ну, победил, врачи не говорят, да, но кто находится
выжил,
в стадии,
да,
ремиссии, кто как бы вот, ну, сохранил дух бодр. И, ну, такие вот люди могут рассказывать про то, что, через что они прошли. Вы рассказали в этом интервью про то, как вы даже не проходили вот этих стадий, которые нам всем известны, там отрицание, гнева и так далее, сразу пришли на стадию принятия. Вот, меня поразил ваш рассказ про то, как, ну, это из веселого и очень такого радостного, о том, как отец Илий нашел дочери в глухой деревне жениха.
Да.
И как ваша дочь сейчас является фермером.
Да.
Сколько там, 23 коровы?
Да, как в песне, да. И у нее сейчас вот родился, вот у нее 3 дочери и сын. Вот сейчас 4-я внучка у меня родилась месяц назад. Это большое счастье. Это здорово очень.
Вот, и я думаю, что я просто для чего это все говорю, не для того, чтобы мы снова, да, коснулись этих тем, а просто для того, чтобы радиослушатели обязательно вернулись к этой беседе, она будет очень полезна. И, ну, там много всего было, и про ваш, как бы, опыт выхода из тела тоже меня резанули очень некоторые моменты, вот как беспомощна душа, когда она выходит из тела, и как она жалеет о том, что не сделала, ну и так далее, и так далее. Это вот все в той передаче, которую просто необходимо послушать. Вот. А сегодня очень хотелось бы, поскольку мы говорим о семье, поговорить о ваших детях, ну и внуках. У вас дети от 11 до 31 года и внуки от 0 до 10 лет. Вы говорите, что вы много общаетесь с ними, с их сверстниками.
Ну, я вообще испытываю, знаете, такой вот, как можно сказать, профессиональный интерес к детям, к педагогике, потому что получается, понимаете, вот дети, которые родились вместе с моей старшей дочерью, да, у них у самих уже дети, и это целое поколение сменилось, да, и я уже могу наблюдать развитие, да, вот каких-то детских историй, детского поведения, я уже вижу, как эти дети выросли и к чему они приходят, да, вот какие-то, что выросло, да, какие-то задатки, которые были, как они развиваются, с интересом за этим наблюдаю, и, конечно, проблемы в оцерковлении детей, да, потому что мы же все, наше поколение, мы выросли, ну, комсомол-пионерия, да, и мы Христа обрели потом уже, да, когда были во взрослом состоянии, это было наше открытие Христа и веры, и драгоценность наша, которую мы обрели, да, пошли, продали все, и эту жемчужину, поле выкупили, да, жемчужину нашли, как в притчах, да, про купца и так далее. А наши дети это все получили как данность при рождении, да, они с детства причащались, мы много им читали там священные истории, отдали их в православные школы, и сейчас эти дети выросли, и не все остались в церкви, и много проблем сейчас с этим. И такой тренд серьезный есть на уход подростков из церкви. И я думаю, что каждый, кто ходит в воскресенье на литургию, очень мало видит подростков в церкви. Это самая малочисленная часть прихожан, если мы возьмем возрастную категорию, да, то подростки будут просто в разительном меньшинстве в нашей церкви сейчас. И это такая серьезная, как бы вот такой вызов нашей церкви сейчас, да, и родителям. Многие не знают, как с этим быть. Многие там, ну вот я просто знаю по общению со своими друзьями, да, ну с такими же родителями, как я, они не понимают, как быть, и пытаются там, ну для них это прям серьезный вызов такой, да, что ребенок ушел. И уходят дети и в ЛГБТ, и в серьезные какие-то, ну, секты редко, конечно, но вот в серьезные какое-то отрицание церкви, Христа, этого достаточно, к сожалению. Есть и прекрасная поросль молодая, радостная, которую мы все вдохновляемся и видим вот этих молодых мам с пап, вот эти чудесные семьи, которые созидаются, да, и у них уже там малышей, они рожают их, они тоже уже многодетные. Но есть и те, кто уходит, да, что и мы надеемся, что они вернутся, да, мы молимся об этом, но тем не менее такая проблема есть сейчас. И православные школы тоже сейчас находятся в таком, знаете, в серьезном таком, как сказать, слово попробую подобрать, они находятся на перепутье, да, какие методы применять педагогически, да, потому что вот если 20 лет назад мы просто детей ставили на литургию и говорили «стой, вот стой спокойно, там не бегай», я кому сказала, сейчас это все не работает, потому что очень изменилась среда, информационная среда изменилась, стала крайне агрессивной информационная среда. Дети, вот сейчас детям, которые 10 лет, да, это дети, которые уже растут со смартфонами, да, поскольку это где-то тренд, ну сколько, 7-10 лет, да, вот все с телефонами,
так, так скажем, смартфоны – это уже часть…
Да, часть общества, какая-то жизни, да, и есть мировые, вот я читаю всякие исследования и смотрю какие-то зарубежные сайты на эту тему. Это общая мировая вообще сейчас проблема. Если даже вот Курпатов, например, психолог, он выступал на Давосском форуме и говорил, что вообще грядет цифровое слабоумие, да. То есть это та ситуация, с которой вообще весь мир не знает, что делать. Потому что, ну, не было такого вызова еще. А у нас это еще, понимаете, да, мы же в храме, в церкви, мы же с Христом, мы должны это преодолеть, да, вместе со своими детьми. И дети сейчас получают доступ вообще к любой информации с любого возраста. Вот, например, я могу рассказать такую странную новость, да, которая вот мне сегодня попалась перед эфиром. Она мне, честно говоря, повергла в шок. Но это уже реалии нашего времени. Это не в России произошло, это в США, по-моему. Малыша положили спать, младенца новорожденного положили спать и поставили радионяню. Это очень распространенный гаджет, который есть везде сейчас почти у всех. Родители сидели в гостиной, и вдруг они услышали в вот этом передатчике, который был в детской комнате, звуки порнографии. Очень жесткой такой. Они были в шоке, заходит мама к ребенку. Там эти звуки раздаются, ребенок лежит. И она понимает, что кто-то, видимо, из соседей подключился к этому устройству, возможно, случайно. И как отключить это, она не знала. Ей пришлось вешать объявление и просить весь подъезд отключить. Понимаете, да? То есть то, что вот это проникновение информации и греха, и зла, оно стало просто вот настолько близко, и мы никто не знаем, что с этим делать, да, мы учимся только жить с этим. Вот такая вот, не знаю, насколько уместна это на радио «Вера» такая информация, но вот есть такое, к сожалению. И нам надо уже что-то с этим делать, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях Евгения Ульева, мама восьмерых детей и бабушка шести внуков. Жень, ну мы с вами вчера вот начинали, когда такой предразговор, да, прединтервью, мы выяснили к моему большой радости, что мы ровесницы, что мы примерно вот в 90-е пришли в церковь, да, и после этого я подумала, а вот сейчас я услышу, ну, какие-то вот прямо откровения про то, как воспитать детей в церкви, потому что у меня всего трое у вас, вон их сколько, 8 плюс 6. И тут вы мне говорите, а я увосьмерила свои ошибки. Конечно. То есть это выражение меня просто повергло в шок. Ну как это? Ну вот неужели вы правда так думаете?
Анечка... Нет, я сейчас объясню. У меня просто первое образование МИФИ, кибернетика, поэтому у меня такой математический склад ума, аналитический и такой цифровой
диджитал. Быстро посчитали. Быстро посчитали.
Не то, что посчитала, да, а это же теория вероятности. Понимаете, при увеличении количества у вас увеличивается вероятность ошибки. Это как бы нормально совершенно. И вероятность, например, любых проблем с детьми тоже, конечно, увеличивается, потому что 8 детей, они абсолютно все разные. Ни один не похож на другого. И плюс еще сложнейшая система взаимодействия внутри семьи этих 8 детей, да, у них же межличностные отношения очень сложные, да, это очень сложная система со многими входящими, так сказать, факторами, да, и здоровье, и возраст детей, мальчики, и девочки, и как они друг с другом коммуницируют, как они конкурируют за внимание в семье, да, за маму, за папу и так далее. Потом у меня второй брак, у меня был развод, первая девочка от первого брака, и вот 7 детей от второго, когда я уже церковилась, вот это с мужем. И это тоже играет свою роль тоже в отношениях, понимаете? Опыт у меня очень большой, очень разный, и я как бы пришла к выводу о том, что все может быть в любой семье. Вот все и у всех. Любая история, и никто ни от чего не застрахован. Нет такого волшебного момента, что вы пришли, это к вопросу об ожиданиях молодых людей, многих, да, что вот они сейчас придут в церковь, повенчаются, все сделают правильно, да, вот все, они будут молодцы, и на выходе они получат счастливую семью, и все будет замечательно. Но мы с вами, Анечка, долго живем на этом свете, да, и мы знаем, какие страшные трагедии могут посетить любую семью. И это посещение Божие, надо это принять. Да, и больных детей, и смерти близких, и любые какие-то педагогические очень сложные проблемы. Это же все есть. И у всех, и мы с этим все живем, и мы никто не можем быть идеальными абсолютно. Это нормально. Это нормально вообще ошибаться и очень правильно дать себе разрешение на эти ошибки, и уметь их признавать и спокойно использовать их как просто толчок для дальнейшего роста. Да, я здесь ошибся, но я знаю, как идти дальше. И мы должны этому научить своих детей, это очень важно. Потому что у нас есть какая-то идеализация в церкви, понимаете? Мы должны быть все прекрасные, очень хорошо причесанные, в белой рубашечке, такие без единого пятнышка, открахмаленные, там, наглаженные глаза там, или в пол, или в небо, ручки сложены, мы такие все прекрасные, воцерковленные, причастились и летаем на крыльях. Нет, жизнь очень сложная и очень неоднозначная. Это вот мой вывод к моим 50 годам, что все бывает у всех. И надо это суметь принимать с любовью, терпением и пониманием того, что так бывает.
Женя, а можно вас спросить, вот как вы говорите, я слышу вас сейчас немножко и психолога, да, который сейчас прошел. Нет, это очень полезно, это все отлично и нормально. Просто вот что касается вашей семьи, вот какие ошибки вот вы вспоминаете и как над ними работать? Как над ними работаете?
Работа над ошибками, да. Ну, конечно, безусловно, попытка такого... Вы знаете, я считаю, что, может быть, я попробую сейчас сформулировать прямо в эфире. Я считаю, что основная, на самом деле, ошибка родителей, не только православных, но нам, к сожалению, это тоже очень сильно свойственно, попытка насилия над детьми. Потому что Христос, Он же дает нам всем огромную-огромную свободу, и у Него хватает терпения дождаться каждого-каждого грешника. Да? Вот даже самого страшного грешника Он ждет до последней минуты. Вот до последней минуты, до последнего вздоха человек может покаяться, правильно? И нам надо давать вот эту свободу своим детям, но свободу с любовью, да, не с равнодушием, что иди делай, что хочешь, я на тебя не смотрю, да, а с любовью, с принятием, с пониманием, что да, родной, я, да, да, ты можешь так поступить. И я приму тебя таким. И вообще тебя любым приму, какой бы ты ни был. И в этом и педагогическая наша, на самом деле, вот многодетность, почему она так приближает к христианству? Потому что вот подвиг многодетной мамы, да, которая не спит ночами, которая живет для своей семьи, для других, он же очень близок там и к монашескому подвигу, и к подвижничеству, потому что она вообще себя забывает полностью, да, вот в этом, в таком в проникновении в другого, да, в любви, в своей самоотдаче. И нам в этой любви надо научиться, прям вот научиться видеть другого не такого, как ты. Вот он не такой. И это очень сложно, потому что мы все равно пытаемся вот как-то это все зарегулировать, сделать. Вот я такой, значит, и сын должен быть такой, вот дочка должна быть такая, как я. Она такая, как ты, в грехах однозначно совершенно. Вот я этому научил своих детей. То есть, когда я начала видеть их ошибки, и очень сложный был путь понять, что это я, что это мое зеркало, что я должна это бревно у себя сначала найти, а потом уже заниматься соринкой в глазах моего ребенка. Вот, вот у меня такой вывод педагогический. Ошибок много. Ошибки в том, что я пытаюсь вот их делай так, иди туда, сделай вот это, я кому сказала. Вот это да, это нам очень всем свойственно. Мы пытаемся это все так, как сказать, воспитывать беспрерывно детей словом, а надо, наверное, воспитывать делом. Вот так вот странно скажу. А делом это только если вы это делаете. Вот вы читаете Евангелие каждый день, и ребенок это будет видеть все время, что вы его читаете. Вот он заходит, а вы с Евангелием сидите.
А не со смартфоном. Они со смартфоном.
Но в смартфоне тоже можно читать Евангелие. Я
тоже
вот,
верно.
Не знаю, как все. У меня там вот, ну, понимаете, вот я, например, пример приведу из своей семьи, да, вот у меня муж, он, у него в телефоне загружены все файлы, вот именно там и псалтыри, и Евангелие, и акафисты, и каноны. И он беспрерывно, когда он дома, он все время их включает. Нравится это кому-то, не нравится в нашем доме. Все дети знают, что у папы постоянно, это вот как у кого-то музыка, да, вот постоянно играет, да, а вот у него постоянно, постоянно. Он так всю семью уже приучил, что все уже знают, да, папа, у папы акафисты там. Ну, вот ему нравится.
Потрясающе.
И напомню, дети, конечно, пока не включают себе акафисты, скажу вам честно, у меня не идеально, у меня нормальная, вот такая нормальная семья с двойками, с тройками, с ссорами, там, с обидами, с тем, что дети слушают там Бог знает что. Но я, например, даже не смотрю там историю того, что они слушают. Я жду, когда они сами ко мне придут и расскажут. То есть вот я выстроила свои отношения путем очень большого количества ошибок и попыток там и мониторить интернет, и запрещать, и закрывать, и родительский контроль. Мы все пробовали, это все не работает. Работает вот эта открытая ладонь. Я читала давно книгу, мне очень понравилось, что вы, вот вы держали ребенка в руке, в кулачке, да, а потом вы должны эту ладонь открыть, и вот он на этой открытой ладони должен уйти, прийти, вернуться, понимаете, да, у него должна быть свобода. Но у меня дети уже подростки, я как бы об этом говорю сейчас. Может быть, совсем маленьких детей так нельзя, но вот подростковое поколение, самое сложное сейчас, да, для воспитания, оно как раз любит эту свободу, и они ее очень ценят. Вот мои дети, они говорят, мам, мы тебе благодарны, что ты нас не вот контролируешь, не разыскиваешь там, а где ты, а что ты. Но у нас есть, конечно, порядок. Он говорит, там, мам, я туда ушел, я вернусь во столько-то. Ну, он может не вернуться во столько-то. Мы с ним обсуждаем тогда, почему у тебя не получилось. Я стараюсь не устраивать скандал, что как тебе не стыдно, я кому сказала. Я говорю, слушай, дружочек, ну вот смотри, ты сам решил, что ты вернешься в 11 вечера, но не вернулся. Давай подумаем, а почему так у тебя получилось? Мы прям вот сидим, исследуем его поведение. А ребенку это очень интересно. Любой человек любит, когда его исследуют, когда о нем говорят. Еще есть очень хорошая вещь, которая тоже мне очень нравится и могу поделиться с другими. Знаете, есть такая вещь, называется «слушать с широко открытыми глазами». Вот попробуйте просто сесть напротив своего ребенка и очень внимательно, прям можете, знаете, глаза прям так широко-широко открывать. И внимательно-внимательно слушайте, что он говорит. Задавайте какие-то вопросы, там, а как ты, ага, вот это, а где ты был, а как это вот вы друга зовут. Вы знаете, дети просто настолько любят рассказывать о себе, но мы их просто не спрашиваем, честно говоря. Мы же говорим там, что получил, что поел. Все, вот основное наше. Почитал ли книжку? Почему ты сидишь в телефоне?
Как,
да?
У тебя дела в школе? А вы спросите... Как у тебя дела в школе?
Ну, вот вот. Но нас даже не интересует. Самое интересное, что нас не интересует, как дела в школе. Это формальный вопрос, как у англичан, да? How do you do? Как, понимаете, да? Вместо поздороваться, мы говорим, ну, как в школе.
Да.
И на этом наша беседа как бы заканчивается про школу, понимаете? В основном, ну, вот я про себя говорю, но я не думаю, что это сильно отличается от других. И вот я считаю, что надо детям задавать вопросы, разговаривать о них, там, не выспрашивать как-то так вот с каким-то там, с подозрением. Вот подозрение надо вообще как-то исключать из своих отношений, да, а вот открытое, радостное узнавание. А как ты живешь, любимый мой ребенок? Вот как ты там? А что за друзья у тебя? Ага, а что вы делали? Подойдите, например, вот сейчас все дети летом сидят в гаджетах, да, сидят в смартфонах, там, в планшетах. Подойдите, спросите, сынок, а во что ты играешь? А кто ты в этой игре? На каком ты уровне? Ага, какое у тебя звание в этой игре? А что тебе там интересно? А что за команда у тебя? Кто с тобой играет? Они вам столько интересного расскажут, вы очень удивитесь. Какая у них насыщенная жизнь в интернете. У них там друзья, у них там замки, у них там победы, драконы. Они там спасают мир. У них огромная насыщенная жизнь там. Советую к ней подключиться и как бы общаться с ним на эту тему. Им очень интересно это рассказывать. И не надо, понимаете, относиться к этому. Мы все относимся с большим страхом к этому, да? Нас пугает, что ребенок куда-то ушел в интернет и не вернулся. И надо, наверное, не бояться. Надо молиться и доверять и Богу, и детям. Это тоже очень важный момент и в состоянии в духовном родителя. Да? Если мы доверяем Богу, если мы верим Господу Иисусу Христу нашему, то мы должны верить вообще и детям своим тоже. А это очень сложно. Вот я, по крайней мере, мне это далось очень тяжело. Но это ушло несколько лет моей жизни и моих занятий, там, о переосмысливании и так далее. И получение образования дополнительного. Я очень много на это потратила времени.
Вы знаете, вот Жень, вот. Я хочу сказать, что я, когда писала книгу вот про подростков, про депрессию подростков, она называется «Я знаю, я верю, что тебе больно». Я, когда уже собрала много-много мнений экспертов, писала нашу историю с дочерью, но мне нужно было какой-то вот, ну, чтобы бум, мне кто-то очень авторитетный в конце сказал, что вот семья – это главнее, чем вот эти, ну, сети, то есть она имеет большее влияние, что вот невозможно человека поработить, если у него все нормально с психикой. И вот я обратилась к очень высокопоставленному человеку, полковнику ФСБ, такой вот... элиты интеллектуальной, и говорю, вот, ну, так вот, друг мой, и говорю, слушай, вот скажи мне, вот, все-таки сделай вот печать окончательную. Правда, что семья сильнее интернета? Он сказал, никакой интернет не может преодолеть вот семью, человеческое общение, и не может иметь такого влияния, потому что если ребенок уже изначально крепко стоит на ногах, если он разговаривает в семье об этом, если он рассказывает родителям, куда он пошел, там, не знаю, в 6:40 или
4:20. Это самая лучшая профилактика любых вот этих страшных вещей, которых сейчас очень, конечно, много, и огромная деструктивная работа идет в сети, потому что вот я по первому образованию системный программист, да, инженер-системотехник. Я писала эти программы еще там в 90-м году. И я примерно представляю, вот, как интернет устроен, да, и, безусловно, огромное влияние, там действительно много и ботов, и специально деструктивных сект и так далее. То есть там идет охота на наших детей, это 100% совершенно. Но мы можем спасти своего ребенка просто если мы его любим. Но не душим его своей любовью, своим... Тут вот эта золотая, знаешь, как Иоанн Златоуст говорит, да? Вот этот золотой путь серединный, да? Что мы не уходим. У нас два таких, еще раз вспомню, даже не Иоанн Златоуст, а преподобного Паисия Святогорца, которого я очень люблю и всем рекомендую перечитывать его. Вот пятитомник прекрасный про семейную жизнь, про духовную брань. Это очень полезно. И вот он говорит очень интересную вещь. Что дьявол наш соработник, потому что он, если мы идем налево, тащит нас еще левее, а если мы идем направо, тащит нас еще правее. Да? Он как бы заносит нас в крайности. Да? И вот в педагогические крайности какие? Первая крайность – это вообще не замечать ребенка, и вообще он занят чем хочет, и ходит, куда хочет, ходит. Да? И, ну, ноль контроля, да, просто родитель занят собой. А вторая крайность – это беспрерывный контроль. Беспрерывно. А что ты смотрел? Отключись. Это туда не ходи, сюда не ходи, это не включай. С кем ты разговаривал? А что ты ему сказал? Понимаете, да? Такое дотошное, удушающее вхождение в жизнь ребенка, да? Когда есть еще такой момент, когда, например, сейчас современные дети, вот распланировал же полностью день, например, да, супермамы. Мама же должна все запланировать, все сделать. У нее тут английский, тут вот математика, а тут у нее шахматы, а тут спортивная секция. И у ребенка нет вообще пространства для собственной жизни, для собственного выбора. А если он не хочет в этот английский или в шахматы? Понимаете? То есть тут надо вот очень-очень бережно и деликатно относиться к свободной душе, которая дана этому ребенку, да, и деликатно, как сказать, растить ее, давать ей воздух, давать ей свободу, давать ей пространство для собственного какого-то движения, да, для того, чтобы он что-то захотел. Сейчас же есть проблема, да, знаете, такая серьезная, что дети ничего не хотят. Вот особенно там вот 18-20 лет мальчики, ну, мужчины уже, да, молодые люди, ничего не хотят. Они не хотят учиться, они не хотят работать. Есть дети, которые отворачиваются к стене и лежат там, или сутками сидят в интернете, да, в играх. Вот такое интересное поколение сейчас появилось, да, которым не нужно ничего. Я даже читала, что в Японии есть какие-то молодые люди, которые вот просто они, у них даже какое-то специальное название есть, они замыкаются в квартире, в комнате и онлайн заказывают еду и сидят, вот играют в какие-то игры, едят и все. Не выходя из дома, у них социальная уже начинается такая фобия общения с другими людьми. И вот карантин, кстати, который был в прошлом году, да, он же очень это все усилил. Мы же все теперь в зумах учимся, да, и да, мы попытаемся от этого уйти, но лично мое мнение, что это уже такой серьезный тренд, из которого, я думаю, что человечество выйдет только если электричество отключится совсем, у всех. Вот тогда да. А если или интернет будет, и будет электричество, естественно, все будут в нем сидеть, потому что это слишком привлекательно для всех. И работа уже ушла, да, в интернет, и все.
Я напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Евгенией Улевой, мамой 8 детей и бабушкой 6 внуков. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».